То, о чем мы говорили с вами в прошлый раз относительно гостинцев, сувенирчиков, чтобы передать Якутию. Если вы принесли, обращайтесь к нашим диаконам. Если вы принесли что-то такое большое или сегодня не получилось, в следующий раз принесите через диаконов наших, а мы соберем то, что они, может быть, я понимаю, там они уже переупакованы, чтобы что-то брать сегодня, вот, то мы соберем посылку, может быть, не одну. Лучше будет, если вы уточните у Гали и Андрея, что лучше туда брать. Я думаю, что кожаные перчатки там не проходят, шапочки легкие, спортивные или кеды там тоже, наверное, не носят. Вот, спросите, в чем там нужда, мы соберем и отправим посылку. Может быть, пока они приедут, она уже там их будет ждать. Или они приедут, дадут адрес, куда отправлять, да? Так, наверное, лучше. Вы уже знаете, где вы будете? Или адрес знаете? Нет. Ну, хорошо, напишите адрес, почтовый индекс, мы тогда сможем это осуществить, чтобы мы не забыли. И еще, братья и сестры. Хорошо, что наша цивилизация достигла таких высот, что есть телефоны. Я за очками, а не за телефоном. Пожалуйста, проверьте свои гаджеты. Посмотрите, если нажмите на кнопочку, вот поверьте, за этот час мир не изменится. И ваше влияние на него не будет таким глобальным, если вы сосредоточитесь на Слове Божьем. Потому что отвлекает, когда идут звонки, и еще больше, когда на них не отвечают, ждут, чтобы закончился этот вызов, и уже вас не беспокоили. Хорошо. Меня попросили развиваться в проповеди. Сказали, чтобы я уже работал с PowerPoint. Для меня это, скажу, тяжелые высоты, сложные. Ну вот, конечно, отвлекает меня. Вот, я больше человек, не привязанный к плану, больше люблю, не то, что люблю импровизировать, но вот я не привязан к какому-то тексту, чтобы его читать. А когда мне нужно еще сидеть, подбирать какие-то тезисы и наполнять его, это мой сват Саша Калинский, он любит, если вы видели его планы проповеди, там чисто семинария такая. Вот. Но я хочу, чтобы, может быть, на экране были какие-то тезисы, может быть, ссылки текстов, которые помогали бы вам следить за мыслью. Если я что-нибудь не то буду говорить, то, что у меня здесь, в моем конспекте, буду туда посматривать, чтобы вы, чтобы у нас тандем был в этом вопросе. Мы изучаем, продолжаем изучать Слово Божье. Потрясающее, великолепное Слово Божье, которое не имеет сроков давности или периода, в котором оно могло бы быть слабым, неактуальным, примитивным. То слово, которое спасло каждого из нас, то семя, которое когда-то пришло в нашу жизнь, оно дало эту жизнь. И мы подошли с вами к тому пункту, где мы видим, что Бог, спасая людей, приводя их в свое царствие, в свою жизнь, о чем Павел писал, как эти язычники стали детьми Божьими, направляет их к вопросу освящения. Я в прошлый раз, когда мы рассматривали этот отрывок, я говорил, что освящение – это та фаза жизни верующего человека, когда мы, ожившие из мертвых, начинаем видеть весь мусор, который у нас был упакован за все дни нашей греховной жизни. В этом цель Божья, чтобы мы избавлялись от него, чтобы мы возрастали в уподоблении Спасителя нашего Иисуса Христа. И цель не просто, чтобы мы достигли какой-то стерильности. Знаете, вот просто говорят, святой высокого накала. Вот куда он ни подойдет, вот просто искры идут от этой святости, и люди наслаждаются вот такой самоправедностью или самосвятостью. Цель этого, чтобы мы были Божьим инструментом, чтобы мы были Божьим орудием, чтобы мы, отображая Его славу, были вот этими Его глашатаями, Его слугами здесь на земле, куда Он нас помещает. Это мысль, где мы сейчас с вами остановились. Я снова хочу вернуться к тому разделу, о котором мы говорили. Я прочитаю со второй главы, пожалуйста, откройте со мной этот текст, послание к филиппийцам, вторая глава. Мы прочитаем с 12 по 16 стих и сосредоточимся на том отрывке, который мы с вами изучаем. Я еще немножечко повторю предыдущую проповедь. Послание к филиппийцам, 2 глава с 12 стиха. «Итак, возлюбленные мои, как вы всегда были послушны не только в присутствии моем, но гораздо более ныне, во время отсутствия моего, со страхом и трепетом совершайте свое спасение. Потому что Бог производит в вас и хотение, и действие по своему благоволению. Все делайте без ропота и сомнения, чтобы вам быть безупречными и чистыми детьми Божьими, непорочными среди строптивого и развращенного рода, в котором вы сияете, как светило в мире, содержа слово жизни к похвале моей в день Христов, что я не тщетно подвязался и не тщетно трудился». Я напомню, что в вопросе освящения участвует и Бог, и человек. Это самый яркий текст в Писании, который говорит: совершайте свое спасение, которым вы уже имеете спасение. И это процесс освящения. И Павел тут же подчеркивает, что и Бог производит в вас. Поэтому две части. Первое, мы говорили, что мы должны быть послушны истине. У нас должен быть страх и благоговение по отношению к Богу. У нас должна быть целеустремленность. Я здесь хочу немножечко остановиться и сказать, что когда я уверовал, не буду всех нюансов рассказывать, но в церкви не было ясного учения относительно того, что делать со спасением. Вот если увидели, что ты пришел в собрание, обрадовались, молодец, значит, с тобой все в порядке. Если тебя в собрании нет, возможно, ты уже в мир ушел. А то, как ты живешь на протяжении недели, растешь ли ты в Боге, как ты понимаешь Писание, вопрос благовестия, вопрос жизни в церкви, понимание духовных даров, призвание, посвящение, служение в сфере тела Господня, практически было на нуле. И у меня на одном из этапов возник вопрос. Я обратился к одному из братьев, старший и по возрасту, и духовно зрелый. Я сказал: объясни мне, что такое христианство? Неужели цель жизни в спасении только в том, чтобы покаяться и просто ходить в церковь до тех пор, пока ты не умрешь или пока Господь за тобой не придет? Вот он мне объяснил. На основании Слова Божьего, что наше спасение – это не конечная цель. Наше спасение – это открытая дверь, где мы начинаем видеть славу Божью, где мы примирились с нашим Искупителем, из-за чего грех нас разделял. И потом следующий этап, который не имеет от избрания до прославления какой-то остановки, это называется освящение. Мы должны это помнить. В этом должна быть наша цель. И Павел об этом говорит, чтобы мы достигали Его, стремились к Нему, жаждали Его, сражались с теми пороками, грехами, которые нам очевидны, чтобы мы видели недостаток в нашем характере, чтобы мы осознавали всю порочность лукавого, грешного, испорченного плотью сердца и сосредотачивались на новом сердце, на новой личности. И конечная цель, когда Бог будет изменять нас, Он просто будет нас использовать в мире для того, чтобы являть свою славу. И снова новые спасенные, которые пришли в церковь. И этот цикл не прекращался. Если кто-то думает, что христианство очень примитивное, если кто-то считает, что Библия абсолютно уже понятна и точна, и ничего нового нет, братья и сестры, самый простой путь – начните ее исполнять. И вы увидите, насколько это сложно, насколько это непросто. Когда вы будете понимать, что от вас ожидает Господь, что от нас ожидает Господь, вы осознаете, насколько это непросто. Итак, Павел говорит о том, что у нас должна быть цель в освящении. И кроме этого, он говорит, вы не сможете освящаться. У нас нет ресурса. Бог – источник святости. От Него приходит сила, От Него приходит энергия, от Него приходит могущество, от Него приходит все необходимое, весь ресурс, весь набор тех благословений, которые внутри человека просто необходимы. И Он вызывает у нас в этом единстве и желание, и действие по своему благоволению. Так? Это ключик к теме об освящении. И мы уже с вами говорили, что Павел продолжает эту мысль освящения, он говорит, чего не должно быть в жизни верующих людей. Помните две вещи, чего не должно быть? Ропот, запомнили греческое слово, как оно звучит? Гангусмос. Не гангусили вы прошлые две недели? Гангусили. Кто бы сомневался? Вот то, чего не должно быть у нас. Ропот – это внутреннее эмоциональное несогласие, негодование. И это такая часть, которая может быть скрыта настолько глубоко, от недовольства другими людьми до недовольства самим собой. Обратите внимание, как этот мир просто пропитан недовольством. Люди недовольны своей внешностью. Вот если бы я был Богом, у меня бы такой был носик, такие реснички, такие глазки, такие плечи, такие там, ну не знаю, щечки там или еще чего-то. Если бы я был Богом, был бы такой климат, был бы такой миропорядок, и во всех сферах люди недовольны. Я замечаю это порок общества. Он просто пропитан от детей, посмотрите, как они командуют родителями. Если в моем поколении было так, родители тебе купили игрушку, нравится она тебе, не нравится, у тебя выбора нет, ты будешь ей играть. Я помню, когда мне родители в школу покупали пальто или шапку, которую я глянул, думаю, вы нормальные? Мне было, не знаю, 9-10 лет. Других не было. И ты будешь носить, что есть. Сейчас при обилии выбора дети носом крутят. Они указывают, это буду, это не буду. И родители становятся рабами своих детей. И считают, что так должно быть. Сокровища наши, мы должны в них вкладываться, любить, заботиться. Но мы не замечаем, что мы плодим вот этих гангусиков маленьких, которые будут бунты поднимать против учителей в школе, там, сям, друг с другом конфликтовать. Потом вырастают взрослыми людьми, они приходят в офис, говорят, нет, это стол здесь стоять не будет, это будет вот так, это будет вот так, на этой машине езжу. И потом мы приходим в церковь. 5 минут дольше собрания. Что за непунктуальность, что за унижение личности? Температура не такая. Понимаете, вот этот вот стержень, если он здесь, от него нужно избавиться. И Павел говорит, не должно быть этого. Где эта кнопка, которая выключит, что этого не должно быть? Мы возвращаемся назад. Мы должны быть соединены с нашим Искупителем. Чтобы вам понятно было, это должен быть возрожденный человек. И снова, чтобы вы не забыли, речь не идет о стерильности. Речь идет о том, что отсутствуя или подавляя вот это вот недовольство жизнью, мы становимся тем Божьим инструментом, который нас будет использовать. Заметьте, у нас у всех есть тенденция смотреть на более богатых, более красивых, более сильных, более успешных людей. Мы никогда не смотрим на тех людей, которые ездят в инвалидной коляске. Кого за руку через дорогу переводят, он не видит света. Мы на этих не смотрим. Почему мы думаем, что мы не заслуживаем того, что у них есть? Вот это системный сбой такой. И в конце концов, вот эта гнусавость наша, она направляется по отношению к Богу. Прямо, конечно, мы не становимся в какую-то стойку бойцовскую и говорим, я не согласен с тобой. Но каким-то образом жизни или отношением к церкви, или другими разными, вот мы пытаемся просто обратить Бога внимание на свою жизнь и сказать, я не согласен. Я не буду на этом долго останавливаться, потому что в прошлый раз приводил пример израильского народа. Бог им показал цель. Я вас веду в славную землю. Хотите узнать, какая она? Посмотрите на виноградную кисть. И двое взрослых мужиков внесли, и просто для них это было непросто. Они сказали, не-не-не. И идем туда, где привычная жизнь. Вы вывели нас уморить, утомить, убить, уничтожить, испепелить здесь солнцем палящим. Не хотим. Это проблема. Так вот, ропот – это эмоциональное недовольство, это ворчание, это скукоженность души, которая всегда и всем недовольна. Сомнение, диалогизмус – это тоже греческое слово, которое подчеркивает интеллектуальное несогласие. Наш прагматизм, когда я что-то просчитываю и осознаю, так не работает, так не будет. Где-то что-то Бог просчитался. Павел говорит, этого не должно быть. Вот это два камня, которые лежат на пути освящения. Если мы их не преодолеем, или они не будут под контролем, мы не сможем дальше развиваться. Вот это тот первый, второй класс, который нам нужно пройти, сдать экзамены, или, по крайней мере, понимать, что это за враги в нашей жизни, чтобы дальше преодолевать. Так это были вещи, о которых апостол Павел говорит, чего не должно быть. И сегодня постараемся уложиться в те повеления, в те призывы, в те положительные вещи, которые все-таки должны быть у нас. И наш раздел будет 15-16 стих. Я хочу, чтобы мы прочитали. «Чтобы вам быть». Чем не быть, мы знаем, теперь смотрите, чтобы вам быть безупречными и чистыми, детьми Божьими, непорочными среди строптивого и развращенного рода, которым вы сияете, как светило в мире, содержа слово жизни, похвали моей, в день Христов, что я не тщетно подвязался и не тщетно трудился. Так, Артем, поехали. Вот этот раздел называется «Совершая свое спасение». Начало 15 стиха. Павел говорит, чтобы вам быть неукоризненными. Другими словами, просто подберу синонимы, да, чтобы быть безупречными, быть высокого уровня нравственной чистоты. Еще можно по-другому сказать. Чтобы вас никто никогда ни в чем не мог укорить, упрекнуть, увидеть в вашей жизни то яркое пятно, которое почему-то до сих пор не смывается. Филиппийцам 3 глава 6 стих Павел, когда описывает себе, он говорит, я по правде законной был непорочный, вот это вот слово. Смотрите, он оглядывается на свою историю жизни и говорит, когда я был фарисеем, я исполнял абсолютно все настолько беспорочно, что никто никогда меня не может упрекнуть. Никто не мог бы меня упрекнуть, если бы развить эту мысль в том, что Павел проповедовал из-за денег, проповедовал из-за славы, из-за почести или из-за каких-то корыстных мотивов. Все он делал абсолютно правильно настолько, что он себя называет непорочным. Представьте себе такую ситуацию. Помните, я как-то приводил пример, когда Давид согрешил с Версавией, Бог из огромной любви к своему слуге дал ему время, чтобы он почувствовал, что он как лист сорванный, да, или высохший, его кости начинали трещать. Он не понимал даже, может быть, до конца, насколько тяжелы эти последствия падения. Но почему-то его совесть притупилась настолько, что ему должен был прийти Божий пророк. И вот представьте себе, приходит Нафан к Давиду, садятся они вместе и общаются. И Нафан начинает обличать Давида. И Давид слышит, что от Нафана перегар. И у него где-то на шее вот оттиски губной помады. И пахнет женскими духами. Давид слушает, да, я виноват. Потом Нафан ему все раскрыл, уходит, Давид в окно смотрит. Нафана ждут какие-то там три девицы, взяли его под руки и скрылись за углом. Вот насколько обличение Нафана было бы веским и сильным? Я думаю, что оно было бы минимальным. Согласны вы? Говоря правильные слова, но неправильный образ жизни, пусть Нафан меня простит, если он слышит меня, эти вещи, они просто взаимоисключающие. Вот почему Павел говорит, вы должны быть неукоризненными. Если снова вернуться к ропоту и сомнению, помните, я вам говорил, что если все время верующие стонут, пришли на работу и, о, что за жизнь, что за цены. Вы читали, коммуналку поднимают. Вы читали, проезд в транспорте поднимают. Отменили катер в Голландию, там еще чего-нибудь. Как теперь? Когда наблюдая за верующими вот постоянно, вот что мы неверующему миру, какой сигнал подадим? Я не говорю, что нужно притворяться. Есть, конечно, другая крайность. Когда у людей все плохо и объективно плохо, и он честно мог бы сказать, почему у него плохо, а он притворяется, ну, что ему всегда все хорошо. Вот неукоризненность – это тот момент, когда, наблюдая за верующим человеком на работе, в школе, соседи, ничего дурного не скажут. Будут знать, что вы человек не скандальный, что вы мудрый, последовательный, адекватный, что вы добрый, в каком-то смысле послушный и жертвенный. Это потрясающие характеристики, которые нет в миру. Если есть какие-то маленькие эпизодики, они быстро растворяются, и там есть какая-то своя цель. Это речь идет о характере, о свойстве человека. Мы еще в 15 стихе, вторая часть. Павел продолжает и говорит, быть чистыми. Буквально это значит быть без примесей. Чистый – это целостный. Мы уже как-то разбирали с вами, когда изучали послание к Ефесянам, когда мы смотрели, изучая Евангелие от Матфея, достаточно часто это слово попадает. Так вот, чистый – это без примесей. Тогда, когда можно было бы сказать, что вино, не разбавленное водой. Тогда, когда молоко не разбавлено водой. Это шарлатаны в то время делали так, чтобы, ну и в наше время делают, чтобы продать по высокой цене как хорошее качество, но сэкономить, украсть оттуда. Так вот, а говоря о личности человека, как вы думаете, что может запачкать вот... Или что может быть препятствием, что может пачкать человеческую личность, личность верующего? Все вместе взятое. Тогда, когда человек пытается балансировать между церковью и миром, вспомните наш раскол. Вспомните другие расколы, которые в церквях происходят. Если взять увеличительное стекло и посмотреть, и дать всему этому определение, то со временем будущее поколение могли бы сказать, какой бред. Но понимаете, в чем проблема? Вот это вот мирское, оно настолько тоже пропитано внутри человека, что пока нет пищи для вот этой вот, для этого вируса, оно просто лежит и спит, ждет своего часа. И как только они почувствовали свою пищу, водичку вот эту, или какие-то витаминки, которые начинают оживлять и приводить в движение, оно мгновенно дает свои, не знаю, там, корни укрепляются, растение растет, и понесло. Кто знает, о чем я говорю, даже я могу не называть ни ситуации, ни конкретных каких-то этих. Вы могли наблюдать, когда христиане просто пропитаны были телевидением, рекламой, всем этим мирским, говорили на языке мира, жили этими ценностями, стремились, мечтали, понимали, что вот наша жизнь, не там, а здесь. Я еще дальше пойду. Обратите внимание, те, кто родители, у кого дети еще школьники младшего возраста, куда вы их отдаете? Я об этом часто говорю, акцентирую. На какие кружочки? Что вы хотите видеть через 15-20 лет в них? Благочестивого христианина или просто богатого, успешного человека? Разные вещи. Не получится, чтобы это было два в одном. Не получится. У мира одни стандарты, а у Господа другие стандарты. Вот Павел, когда говорит о чистоте, то он понимает, что когда детей приносят благословлять в церковь, это не просто просят о том, чтобы здоровечко дали, и успешная жизнь у него сложилась. Чтобы этот человек был Божьим человеком от начала до конца. Бог позаботится об его интеллекте, о его физических данных, где ему получить образование, кем ему быть. Но когда мы направляем детей не в то русло, потом мы начинаем бить во все колокола и говорить: «Украл мир». Так мы его туда поставили. В чем проблема? Или в ком проблема? Потому что внутри нас есть те ценности, которые заложил мир, и они нам нравятся. Вот приблизительно о чем Павел говорит. Что мы должны быть неразбавлены. Это еще одно слово, которое, возможно, уже достаточно часто звучит. Должны быть целостными. Мы еще в 15 стихе 3. О чем говорит Павел? Быть непорочным. Это синоним к слову «неукоризненный». Оно очень близко по смыслу. Я даже не буду долго на нем останавливаться, раз оно здесь есть, Павел говорит. Ну, может быть, знаете, с другой стороны эту подчеркнуть грань. Непорочность – это слово использовали по отношению к жертвенным животным. То есть, тогда, когда священник приносил животное, он должен был осмотреть. И если люди хитрили, оставляли у себя в стаде красивых самцов, да, они знали, что «О, я на этом быке через 2-3 года буду пахать, и он мне будет приносить хорошую прибыль», а принесу в жертву, ну, покусанного, с поломанной ножкой, какого-то облезлого в шрамах и в каких-то там вавках, все равно сгорит. Ну, сгорит. Вот что, Богу вот так вот надо? Вот люди размышляли вот так. Помните, я тоже говорил из нашего контекста? Да, мы быков не приносим. Но были такие моменты, когда, я не говорю про сегодняшний день, просто практика современных христиан. Когда считают деньги диаконы, то смотрите, деньги, которые в троллейбусе не возьмут, или где-то не возьмут, уже заклеены скотчем, или там степлером, или еще чем-то, сюда положили. Как бы и пожертвовал. И с другой стороны избавился. Вот здесь оно, в голове у людей. И Павел говорит, мы не должны быть порочными. Представляя Господу жизнь, мы должны быть и целостными, и чистыми, и без изъянов. Вот следующее, мы на нем чуть-чуть дольше остановимся. Мы еще в 15 стихе. Павел говорит, чтобы вы были светильниками в мире. Чтобы вы были освещающим эффектом этого мира. Теперь посмотрите, как он описывает, очень интересно описывает мир. Строптивый и развращенный. Я хочу, чтобы вы запомнили еще одно греческое слово. Строптивый. Вы его знаете. Сколиоз. Знакомо слово? Искривление. Совершенно верно. Более дословно, это искалеченный, изогнутый и кривой. Павел называет, что мир, в котором мы живем, он просто кривой. У него нет стандартов. Вот почему я вернусь назад к жизни нашего Господа на земле. Вот почему, когда этот свет пришел в мир и включился свет, и все, что думали, что это прямо, он осветил и показал, что все вот так вот криво. И когда он стал его выравнивать, этот сколиоз стал трещать, Они сказали, больно, не хотим. И взяли и избавились от этого света, потому что более возлюбили тьму. Насколько точно подобрал Павел это слово, что мир, в котором мы живем, он просто кривой. Он кривой в стандартах, в нравственности, в целях. Следующее слово, которое дополняет развращенный или дословно перекрученный, вывернутый. Теперь посмотрите. Мир как оболочка, она не имеет формы точной. Все криво. И то, что внутри, вывернуто наизнанку. Хотите пример? Вы знаете. То, что в Божьих глазах зло, этот мир называет добром. Если Бог ценит смирение, мир ценит гордость. Если Бог ценит послушание, то мир ценит бунт, доказывать, завоевывать, отстаивать. Если Бог ценит семью, которая состоит из мужчины и женщины, сегодня мир говорит, неважно, мужчина с мужчиной или женщина с женщиной, главное, чтобы между ними любовь была. И попробуйте сегодня сказать что-то вопреки этому. Особенно в той части мира, где работают законы против других людей, которые не имеют права мыслить. Вы можете так мыслить и утверждать, а вы не имеете права. Да, вот демократия интересно построена. Вот то, что Бог создал красивым, человек вывернул и испортил. И Павел говорит, вы там живете. Когда-то мы были частью всего этого. Вот здесь я хотел бы побыть, друзья. Павел говорит, что вы сияете. Он не говорит, должны сиять. Вы сияете. Если предварительные условия выполнены, вы сияете в этом мире. Следующий. Сами по себе мы не имеем источника света. Бог – источник света. Мы похожи на Луну. Мы похожи на то, что отражает свет. А этот мир – объект, который должен быть освящен церковью. Понимаете теперь всю ценность того, насколько Бог доверяет своей церкви совершать эту славную миссию, славный свой труд? Мы знаем, что всевластие Бога, всемогущество Бога, мудрость Бога, она бы могла без нас обойтись, чтобы из облаков, не знаю, там крест каждый раз рисовать или в ночном небе писать тексты Писания Иоанна 3:16, чтобы можно было убедить весь мир, что христианство – это истинное. Вот мог бы всемогущий Бог это сделать? Как-то его не уверена. Мог бы. Тот, кто создал все эти светлячки там на ночном небе, он мог бы из них писать тексты. Он бы мог вслух говорить. Не верьте тем религиям, не верьте тем религиям. Как Бог говорил Петру, Иоанну, Иакову. Это сын мой возлюбленный, его слушайте. И он мог бы это делать постоянно. Он это не делает. Посмотрите, насколько дал он нам честь, чтобы нам быть соучастниками в его труде. Поэтому вы сияете в этом кривом мире и в этом искаженном мире, нравственно испорченном мире. Поэтому наше сияние заключается в том, что там, где вы появляетесь, там сразу кривое становится ясным, явным. Вот Господь говорит, вы свет мира. Это утверждение. Вы уже свет мира. Не может укрыться город, стоящий наверху горы, и зажегший свечу не ставит ее под сосудом, но на подсвечнике, и светит всем в доме. Вот мир, который получает. Так да светит свет ваш пред людьми, чтобы они видели ваши добрые дела и прославляли Отца вашего Небесного. Не прославляли вас, прославляли Отца вашего Небесного. Возникает вопрос. призыв призывом, побуждение побуждением, где взять эти протоны, несущие силу движения свету, которые дают излучать это излучение. Я долго не буду останавливаться, но 5 глава, 16 стих, 14, 16 стих, они находятся в большом контексте. Помните так называемые заповеди блаженства? Лично я глубоко убежден, мое убеждение, что чтобы быть светом и солью, вот эти частицы, которые формируют личность верующего человека. Давайте мы посмотрим. Господь говорит, нужна нищета духом, то есть смирение. Человек должен признать, что он банкрот, он сам по себе никто. Только Бог все во всем. Нужно сокрушение о грехах. Нужно плакать о грехах, о своих личных и о грехах мира. Не просто утешаться болтовней всех комиков, которые высмеивают и правительство, и друг друга, всех людей, где потешаются друг над другом, где граничат на уровне чего-то такого порочного. И христиане заливаются, им это нравится. Господь говорит, плакать нужно. Блаженны кроткие, то есть люди, у которых смиренное сердце, у которых нет этого ропота, нет этого бунта против Бога. Те, кто алчут и жаждут праведности. Те, кто милостивые, добрые, способные прощать, способные проявлять долготерпение, потому что сами явились таким же объектом, которым Бог проявил. Чистое сердце, то же слово, без примеси. Миротворцы. Люди дружелюбные, изгнанные за правду, стойкие. Не за свою правду, не за газету «Правда», за праведность, за характер благочестивый. Тогда, когда способны будут переносить поругание, гонение и способность, когда будут неправедно злословить, смотрите, не за нас самих, за имя Господа. Вот подумайте об этих качествах. Если вы думаете или наблюдаете за своей жизнью, замечаете, что вы в чем-то бесполезны, возможно, там где-то разрыв этого звена в этой цепи. Вот туда ток не поступает, и лампочки не горят. Если мы конфликтуем с соседями, сегодня утром у меня лично был сильный гангусмос, когда соседи не просто костер развели на своем соседнем участочке, а их несколько развели. И ветер гулял вот так вот, что просто через закрытые окна пробивало. И я вот думал, вот как с людьми решить вопрос? Вот как? Подойти и сказать, ну вы не правы. Скажут, ну это мое дело. Я на своей территории жгу, я что, контролирую, откуда ветер дует или куда дует ветер? Написать заявление. Но не сработает. Узнают, знаете, как у нас? А, кляузы пишете? Все. В любом случае, как бы ты ни подходил, ты всегда, задавая вопрос или достигая чего-нибудь хорошего, да, ты будешь врагом. У меня не было такого. Встал в окно и смотрю, думаю, слава Богу, люди живы, здоровы, спички есть, вот, заботятся о чистоте своего двора. Пусть! Ничего, я потерплю. Вот я не знаю, хочется достигнуть такого состояния радости о людях, вот не получается быть этим миротворцем. Я же понимаю, моя цель, поругаться легко, да? Моя цель, как-то их приобрести надо. А представьте, если я выйду и скажу, да сколько можно, да есть у вас совесть, да что вы там травите соседей, нахалы вы. А потом скажу, ну, как у вас духовное убеждение? Что вы думаете об Иисусе Христе? А потом думаешь, может быть, все-таки надо? Сказать, нюхайте дым, пригодится. Может быть, не знаю. Привыкайте. Но Писание, оно просто не подчиняется нам. Вот не подчиняется. Мы не можем его искривить так, чтобы оно работало в нашу пользу. Мы должны ему подчиниться. Я не знаю, что они о нас думают. Думают, закрыли окна, наверное, мы им опять мешаем. Может быть, не будем делать, может, вывезем мусор. Ну, не хочу долго останавливаться на этом, но я знаю, что вы сами испытываете. Соседи, которые в 6 утра начинают уже болгаркой что-то резать, отбойным молотком, там стены рушить, да, вот вы знаете, насколько это сложно. Друзья, для этой цели Бог поместил нас в этот мир, у которых нет совести. Сами были такими. У которых нет стандартов, нет любви никому, кроме самих себя. Но когда эти все частицы есть в нас, вот тогда Бог с высоты своей славы смотрит: это мой сын, посмотрите, как он себя ведет. Это моя дочь, посмотрите, насколько с терпением, молитвой и заботой относится к этим людям. И это достигнет. Два последних. Я постараюсь достаточно быстро. Мы в начале 16 стиха. Кроме всего того, что Павел говорил о внутреннем характере, он теперь говорит о том, что мы должны быть стойкими хранителями Божьей истины, содержа слово жизни. Он дал нам истину, слово своего, для того, чтобы мы ее держали. Держать – это не просто взять в руку и не отпустить. Держать – это значит верно проповедовать, верно служить, верно понимать Евангелие, верно утверждать, и если надо, верно защищать. 2 Коринфянам 4:2. Послушайте. По отношению к Павлу, возможно, были какие-то претензии, где люди могли либо вслух, либо так по какому-то сарафанному радио передавать против Павла. Смотрите, что он говорит. «Отвергнув скрытые и постыдные дела, не прибегая к хитрости, не искажая Слово Божие». Смотрите. «Открывая истину, представляем себя совести всякого человека пред Богом». Вот что он говорит. «Проповедуя Слово, мы ее не искажаем». В последнее время, знаете, как можно слышать? Даже в песнях мы поем. «Я очень хочу прославить тебя», помните? Не словами, а жизнью своей. Я не согласен с этой фразой. Наблюдая за жизнью людей, которые не курят и не пьют, и всегда такие правильные, у меня никогда, лично у меня никогда бы не возник вопрос: «О, хочу быть таким, как он». Мало ли, что ты не пьешь. Может, у тебя язва. Может, денег нету. Может быть, еще какие-то проблемы. Кто тебя знает? Может, тебя воспитали вот так хорошо. Молодец. Когда люди говорят, что я на работе, никто не знает, что я христианин, это странно. И здесь говорят: пусть наблюдают за моей жизнью. Увидят, вот я христианин. Никогда такого не будет. Должно быть и одно, и другое. И характер, и содержа слово жизни. Павел говорит: в Слове Божьем жизнь. Если мы это Слово Божье не проповедуем, там нет, ну, у людей не будет жизни. Потому что на каждого нравственного, чистого, сильного, морально высокого человека, ну, найдется еще кто-то выше. Пусть наш стандарт будет ниже, но когда мы проповедуем Евангелие, и мы настоящие, когда мы падаем, мы поднимаемся. Мы знаем, куда идти, мы знаем, как вставать, потому что у нас есть цель освящаться. Мы знаем этот источник милости. Да, мы сегодня пели, что «я не предам тебя, не дам тебе камень, когда ты просишь хлеб, не выкину тебя». Бог верный. Вот через таких, как мы с вами, Он работает. Но содержа слово жизни. Мы сейчас перейдем к последнему пункту. Смотрите, Павел знал, что он скоро уйдет. И он понимал, что я ограничен сейчас в заключении. Но на мне не должно прерваться благовестие. Вы теперь содержите слово жизни. Вот последнее. Быть подражателем своим наставникам. Очень интересно, Павел говорит: к похвале моей. Павел, скромный ты, похвали моей, что ты имеешь в виду? В день Христов, что я не напрасно подвязался, не напрасно трудился. Если буквально сказать, то Павел говорит, что я не бежал впустую, что я не делал забег, где нет финишной ленты, я прибежал, там никого нету. И что я, это очень сильное слово, трудился. Если его можно было бы перевести очень так грубовато, пахал, вкалывал, просто из шкуры вылазил. Потому что по отношению к одной церкви, галатийской, я вам тоже приведу пример, 4.11, он говорит, боюсь за вас, не напрасно ли я трудился у вас. Потому что весь тот труд, который Павел начал, он понимал, что словно вода, вот этот песчаный замок или еще что-то потихонечку начинает смывать. Он говорит, я боюсь за вас, не напрасно ли я трудился. Так вот, Павел заканчивает эту мысль и говорит, друзья мои, вы светильники в этом мире, у вас должен быть чистый, нравственный, сильный характер, у вас не должно быть ропота, не должно быть сомнения, и подражайте тем людям, тем наставникам, которых вы видите, этот пример. Я сегодня тоже порадовался, когда Аня свидетельство рассказывала о том, что зная, что кто-то в церкви свидетельствует, слыша, что в церкви есть наставление, чтобы это делали, человек слышит и начинает практиковать. Родителям своим, того, кого подвозят, те, с кем общаются, к ней кто-то приезжает. Друзья, это радость. Нет больше радости для служителей, проповедников церкви, как видеть, что люди, которые в церкви, практикуют не жизнь проповедника, а практикуют истину, которую проповедник передает. Потому что любой проповедник, даже Павел, помните, говорил, подражайте мне. И он всегда делал оговорки, как я Христу. Были у Павла в жизни эпизоды, когда он мог первосвященника, ну, грубовато назвать. Вот. Он не хотел, чтобы люди подражали ему в этом. А то, что видели в нем Христа, он хотел, чтобы подражали. Вот круг замкнулся. Будьте едины с Богом, любите Бога, будьте послушны, будьте соединены с Ним. Удалите эти камни, которые препятствуют вам в освящении. Будьте непорочными, чистыми, святыми, целостными. Будьте этим светом. Питайте в себе эти истины, которые воспроизводят этот свет. Содержите слово истины. И смотрите на тех, кто так живут. Вот это динамика жизни церкви. Это то, что должно нас ободрять. То, что должно приводить нас к огромной радости, когда мы разойдемся, друзья, в этот кривой мир, у которого свои ценности и стандарты, который извращен и вывернут в нравственности абсолютно. Зло называют добром, черное называют белым. Будем сиять во славу нашего Господа. Аминь. Помолимся. Отец наш, благодарим Тебя за Твое Слово. Благодарим Тебя, что можем ясно видеть эмоции автора, видеть переживания, видеть желания, видеть цели, ожидания от Церкви. Потому что Церковь – это единственное сокровище на земле, ради которой Ты еще терпишь этот извращенный, кривой, порочный мир. Когда-то каждый из нас был частью этого мира. Мы были пропитаны гнилью. От подошвы ног до темени головы были испорчены. Не было никакого живого святого места в нас. И Ты не пренебрег нами. Ты не выбросил нас, Господи, окончательно на свалку. Выковырял из этого мира. Дал нам жизнь. И теперь Ты ведешь нас путем освящения, чтобы мы преображались в характер, образ в подобие нашего Искупителя. Я хочу, чтобы мы вместе с народом Твоим ясно осознавали эту цель и это призвание. Чтобы мы видели грехи, которые, возможно, вошли в привычку нашей жизни. Внутренний бунт, недовольство жизнью, собой, кем-либо или чем-либо. Либо какие-то другие хобби, которые, может быть, не являются греховными, но ослабляют наше следование за Тобою. Господи, во свете Твоей истины, помоги нам избавляться от всех этих грехов. Благослови, чтобы мы ясно осознавали, что Ты призвал нас быть светильниками в этом мире. Даруй, чтобы перед нашими глазами, такие как Павел и другие служители Божии, были этим ярким примером посвященности от начала и до конца. Молюсь Тебе, Господи, о нашей церкви, о моих братьях и сестрах, чтобы то, что мы вместе слышим, оно не растворялось где-то в воздухе, но проникало глубоко в нашу личность, в наше сердце. Мы подчинялись Слову Твоему. Мы снова и снова благодарны Тебе, Господи, что Ты с нами. Когда мы падаем, Ты поднимаешь нас, и мы встаем. Мы в Твоей надежной руке, никто не похитит нас из Твоей силы, власти, могущества, которой Ты обладаешь. Ты освящаешь нас. Ты исправляешь нас. И церковь – это надежда для мира. Благослови нас, Господи, в этом. И прости нас, когда мы не сияем, а коптим дымом, либо обжигаем людей колкими словами или грубостью, или еще каким-то образом. Изменяй нас, Господи, признаем, что мы далеки от совершенства. Пусть слава присутствия Духа Святого в сердцах наших будет дивным свидетельством того, что мы искуплены, мы Твои дети. Тебе честь и хвала, добрый наш Бог, который среди нас в это время подарил нам возможность поклониться Тебе в песнопении, в молитве, в радостном общении и в слышании Слова Твоего. Во имя Христа молимся. Аминь.